Питерс и Кочин неторопливо шли по главной улице научного городка. Утро было туманное, немного сырое, солнце еще не взошло, но впереди далеко-далеко на огромной высоте отсвечивали розовым решетчатые башни энергоприемников. Питерс шагал, заложив руки за спину, и мурлыкал себе под нос песенку про то, как «Джонни coming down to high-low, poor old man». Кочин с независимым видом шел рядом и старался ни о чем не думать. У одного из коттеджей Питерс вдруг перестал петь и остановился. «Надо подождать», — сказал он. «Зачем?» — осведомился Кочин. «Сиверсон просит меня подождать», — Питерс кивнул в сторону коттеджа. «Он уже надевает пальто». «Раз, два, три, пионеры мы», — сказал про себя Кочин. «Два ридера — это ровно в два раза, 5 и 5 — 11 или что-то в этом роде». «Разве Сиверсон один, у него нет провожатого?» 5 и 5 будет 25, — ворчливо сказал Питерс. «И я не знаю, почему вы не дали Сиверсону провожатого». В дверях коттеджа появился Сиверсон. «Не бронитесь, молодой человек», — строго сказал он Кочину. «Ваши годы мы были вежливее». «Ну-ну, Сиверсон, старина», — сказал Питерс. «Ты сам знаешь, что ты этого не думаешь. Спасибо, я спал хорошо. И ты знаешь, мне снились бобры. И будто прилетел с Венеры мой Гарри». Сиверсон спустился на тротуар и взял Питерса под руку. «Пошли», — сказал он, — «бобры. Я сам чувствую себя бобром эти последние дни. Тебе, по крайней мере, снятся сны. А вот мне... Я тебе рассказывал, что у меня родилась внучка, Питерс?» «Рассказывал. Так я не могу ее увидеть даже во сне, потому что еще ни разу не видел наяву. И мне стыдно, Питерс, на старости лет заниматься такой ерундой». «Конечно, ерунда, не противоречь мне». Кочин плелся позади пары маститых ридеров и повторял про себя: «Интеграл от нуля до бесконечности, e в степени минус x квадрат, корень из пи пополам. Окружностью называется геометрическое место точек, равноудаленных», — старый Сиверсон бубнил. «Я врач, в своем поселке я знаю всех, до седьмого колена, вверх и вниз, и меня все знают. Всю жизнь я слушаю мысли людей, всю жизнь я приходил к кому-нибудь на помощь, потому что я слышал их мысли. Сейчас мне стыдно и душно сидеть в полном одиночестве в этих дурацких казематах и слушать что? Шепот призраков? Шепот выдуманных духов, порожденных чьим-то бредовым воображением? Не противоречь мне, Питерс, я вдвое старше тебя». Неписанный кодекс ридеров запрещал им разговор мыслями в присутствии неридера. Кочин был неридер, и он присутствовал. Он повторял про себя: «Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий». Сказать бы пару словечек этому. «Значит, сумме их математических ожиданий, математических ожиданий».
«Нас оторвали от привычной работы», — продолжал брюзжать Сиверсон. «Нас загнали в этот серый туман». «Не спорь, Питерс, именно загнали. Меня загнали. Я не мог отказаться, когда меня просили. Но ничто не мешает мне рассматривать эту просьбу как насилие над личностью. Не спорь, Питерс, я старше тебя. Никогда в жизни мне не приходилось жалеть, что я ридер». «Ах, ты жалел? Ну, это твое дело. Разумеется, бобрам не нужен ридер. А людям, больным и страждущим людям нужен».
«Погоди, старина», — сказал Питерс. «Как видишь, ридеры нужны и здоровым. Здоровым, но страждущим».
«Это кто здесь здоровые?» — вскричал Сиверсон. «Это те физики и алхимики? А как ты думаешь, почему я до сих пор не уехал отсюда? Не могу же я, черт возьми, их огорчать!» «Нет, молодой человек!» — он внезапно остановился и повернулся к Кочину. «Таких, как я, немного! Таких старых и опытных ридеров! И можете не бормотать свою абракадабру! Я прекрасно слышу, куда вы меня посылаете! Питерс, не защищай молокососа! Я знаю, что говорю! Я старше вас всех!» помноженных друг на друга.
62 умножить на 21, упорно думал Кочин, красный и мокрый от злости. Это будет 6 и 2. Врешь, старикашка. Не может тебе быть столько лет. И вообще, по небу полуночи ангел летел. Кто сочинил? Лермонтов? Над городком разнесся хрипловатый голос репродуктора.
«Внимание, товарищи! Передаем предупреждение местной микропогодной станции. С 9:30 до 10:05 над восточной оконечностью острова Котлин будет пролит дождь средней обильности. Западная граница дождя — окраина парка».
«Ты предусмотрителен, Сиверсон», — сказал Питерс. «Ты надел пальто».
«Я не предусмотрителен», —
— проворчал Сиверсон. «Просто я взял решение синоптиков еще в 6 утра, когда они его обсуждали».
«Вот это да!» — с восхищением подумал Кочин.
«Ты очень сильный ридер», — с большим уважением сказал Питерс.
«Чепуха!» — резко ответил Сиверсон. 23 километра. Ты бы тоже взял эту мысль, но ты спал. А меня мучает бессонница на этом туманном острове».
Когда они вышли на окраину городка, их нагнал третий ридер. Это был молодой ридер, очень представительный на вид, с холеной и уверенной физиономией. Он живописно драпировался в модную золотистую тогу. Сопровождал его Петя Быстров. Пока ридеры обменивались безмолвными приветствиями, Петя Быстров, воровато на них поглядев, провел ладонью по горлу и одними губами сказал: «Ох, и плохо же мне». Кочин развел руками. Сначала ридеры шли молча. Кочин и Быстров, понурившись, следовали за ними в нескольких шагах. Вдруг Сиверсон заорал над треснутым фальцетом:
«Извольте говорить вслух, МакКонти! Извольте говорить словами в присутствии молодых людей, не ридеров!»
«Сиверсон, старина!» — сказал Питерс, укоризненно глядя на него.
МакКонти шикарным жестом махнул полой тоги и надменно сказал: «Что ж, могу повторить и словами. Мне нечего скрывать. Я ничего не могу взять в этих дурацких камерах. Там нечего брать. Уверяю вас, там совершенно нечего брать».
«Это вас не касается, молодой человек», — закликотал Сиверсон. «Я старше вас, и тем не менее сижу здесь. И не жалуюсь, и буду сидеть до тех пор, пока это нужно ученым. И раз ученые просят нас сидеть здесь, значит, у них есть для этого основания».
«Сиверсон, старина», — сказал Питерс.
«Да-да, это, конечно, скучнее, нежели торчать на перекрестках, закутавшись в безобразную золотую хламиду и подслушивать чужие мысли, а потом изумлять девиц. Не спорьте со мной, МакКонти, вы делаете это».
МакКонти увял, и некоторое время все шли молча. Затем Питерс сказал: «К сожалению, МакКонти прав. То есть не в том, что он подслушивает чужие мысли, конечно. Я тоже ничего не могу взять в камере. И ты тоже, Сиверсон, старина. Боюсь, эксперимент провалился». Сиверсон что-то неразборчиво проворчал. Тяжелая плита титанистой стали, покрытая с двух сторон блестящим слоем мезовещества, медленно опустилась, и Питерс остался один. Он сел в кресло перед пустым столиком и приготовился скучать 10 часов подряд. По условиям эксперимента не рекомендовалось ни читать, ни писать. Нужно было сидеть и слушать тишину. Тишина была полная. Мезозащита не пропускала извне ни одной мысли, и здесь, в этой камере, Питерс впервые в жизни испытал удивительно неприятное ощущение глухоты. Наверное, конструкторы камер и не подозревали, как благоприятно для эксперимента эта тишина. Оглохший ридер вольно или невольно напряженно вслушивался, стараясь уловить хотя бы тень сигнала. Кроме того, конструкторы не знали, каких мучений стоит ридерам, привыкшим к постоянному шуму человеческих мыслей, отсидеть 10 часов в глухой камере. Питерс назвал камеру камерой пыток, и многие ридеры подхватили это название. «Я отсидел здесь уже 110 часов, — думал Питерс. Сегодня к концу дня будет 120. И ничего, никаких следов пресловутого поля связи, о котором так много думают наши бедные физики. Все-таки 100 с лишним часов — это много. На что же они рассчитывают? 100 ридеров, каждый просидел примерно по 100 часов. Это 10 000 часов. 10 000 часов без всякой пользы. Бедные, бедные физики. И бедные, бедные ридеры. И бедные, бедные мои бобры. Пит Белантайн, сопляк, мальчишка, зоолог без году неделя. Чует мое сердце, что он запоздает с подкормкой. На декаду он наверняка опоздает. Надо сегодня же вечером дать еще одну радиограмму. Но ведь он упрям, как осел. Он ничего не желает слышать об юконской специфике. И Винтер тоже сопляк, мямля». Питерс рассвирепел. «И Юджин, зеленая самодовольная дура. Бобров надо любить, любить нежно, любить всем сердцем, чтобы они сами выползали к тебе на берег и тыкались мордочками тебе в ладони. У них такие славные, потешные мордочки. А у этих звероводов на уме одни проблемы. Звероведение. Как с одного бобра снимать 2 шкурки, да еще заставить отрастить 3-ю.
Эх, Гарри, нет со мной. Гарри, мой мальчик, как мне трудно без тебя. Если бы ты знал. Как сейчас помню, пришел он ко мне... Когда же это было? В январе? Нет, в феврале. В 119-м он пришел и сказал, что уходит добровольцем на Венеру. Так и сказал. Прости, па, наше место сейчас там. Потом он прилетел два раза. В 121-м и 125-м. Старые бобры помнили его. И он помнил всех старых бобров до одного. Он мне все говорил, что приехал, потому что соскучился. Но я-то знал, что он приезжал лечиться. Ах, Гарри, Гарри, мы могли бы сейчас забрать всех наших добрых бобров и поставить отличную ферму на Венере. Теперь это уже можно. Теперь туда перевозят много разных животных. А ты не дожил, мой мальчик. Питерс достал носовой платок, промокнул глаза, встал и принялся ходить по камере. «Проклятая, бессмысленная клетка! Долго они будут еще держать нас здесь!» Он подумал, что сейчас, вероятно, вся сотня ридеров мечется, каждый в своей камере. Старый крикливый Сиверсон, который одновременно ухитряется быть и жалчным, и добрым, и самовлюбленный дурак МакКонти. «Откуда берутся такие, как МакКонти?» Наверное, они встречаются только среди ридеров. И все потому, что ридеризм, как там ни суди, есть уродство. По крайней мере, пока. К счастью, такие, как МакКонти, редкость даже среди ридеров. А среди ридеров-профессионалов таких и вообще нет. Вот, например, Юра Русаков, ридер дальней связи. На станциях дальней связи много профессиональных ридеров. Но, говорят, Юра Русаков – самый сильный из них. Говорят, он вообще самый сильный в мире ридер. Он берет даже направление. Очень редко кто может брать направление. Он ридер с самого раннего детства. И с самого раннего детства знает об этом. И все-таки он веселый, хороший мальчик. Его хорошо воспитали. Не делали из него с детства гения и уникума. Самое страшное для ребенка – это любвеобильные родители. Но его-то воспитывала школа, и он очень славный парень. Говорят, он плакал, когда принимал последние сигналы искателя. На искателе после катастрофы остался только один живой человек. Мальчишка-стажер Вальтер Саранян. Очень, очень талантливый юноша, по-видимому. И железной воли человек. Раненый, умирающий. Он стал искать причину катастрофы и нашел. Какие люди! Ах, какие люди! Питерс насторожился. Ему показалось что-то постороннее. Едва заметное. Неслышной тенью скользнуло в сознании. Нет, это только эхо от стен. Интересно, как все-таки должно выглядеть это, если бы оно существовало? Джорджи Бой утверждает, что теоретически это должно восприниматься как шум. Но он не может, естественно, объяснить, что такое этот шум. А когда пытается, то немедленно скатывается в математику, либо проводит неуверенные аналогии с испорченными радиоприемниками. Физики знают, что такое шум, теоретически, но не имеют о нем никакого чувственного представления. А ридеры, ничего не понимая в теории, может быть, слышат этот шум 20 раз в день, но не подозревают об этом. Как жалко, что нет ни одного физика-ридера. Вот, может быть, Юра Русаков станет первым. Он или кто-нибудь еще из молодежи станции дальней связи. Хорошо, что мы инстинктивно отличаем свои мысли от чужих и только случайно можем принять эхо за посторонний сигнал. Питерс сел и вытянул ноги. Забавное все-таки дело придумали физики — ловить духов из иного мира. Воистину, естествознание в мире духов. Он посмотрел на часы. Только 30 минут прошло. Ну что ж, духи, так духи. Будем слушать. Ровно в 17:00 Питерс подошел к двери. Тяжелая плита титанистой стали поднялась, и в сознание Питерса ворвался вихрь чужих возбужденных мыслей. Как всегда, он увидел напряженные ожидающие лица физиков и, как всегда, отрицательно покачал головой. Ему было нестерпимо жалко этих молодых, умных ребят. Он много раз представлял себе, как это будет замечательно, если прямо с порога он улыбнется и скажет: «Есть поле связи! Я взял ваше поле связи!»
Но что ж поделаешь, если поле связи либо не существует, либо оно не под силу ридерам.
«Ничего», — сказал он вслух и шагнул в коридор. «Очень жаль», — сказал один из физиков расстроенно. Он всегда говорил это «очень жаль».
Питерс подошел к нему и положил ему руку на плечо.
«Послушайте», — сказал он, — «может быть, достаточно? Может быть, у вас какая-нибудь ошибка?»
Физик натянуто улыбнулся.
«Ну что вы, товарищ Питерс», — сказал он, — «опыты еще только начинаются. Мы не ожидали ничего другого для начала. Усилим активирование. Да, активирование. Только бы вы согласились продолжить».
«Мы должны набрать большой статистический материал», — сказал другой физик. «Только тогда можно делать какие-нибудь выводы. Мы очень надеемся на вас, товарищ Питерс, на вас лично и на ваших друзей».
«Да», — сказал Питерс, — «конечно».
Он хорошо видел, что они больше ни на что не надеются, только на чудо.
«Ну, может быть, все может быть».